эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми Цхинвале 8, в Праге 6 часов вечера, у микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Мэр Сочи назвал абхазское село Аибга частью Адлерского района. Реакция абхазского парламента на заявление чиновника. Абхазов ждут на грузинском рынке. Правительство Грузии собирается открыть многофункциональный торговый центр у Ингурского моста. Нужен ли самопровозглашенной республике Южная Осетия новый договор об интеграции с Россией, о чем дискутируют эксперты в Цхинвале? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Баматова.
В главных новостях: президент Петр Порошенко присвоил звание Героев Украины погибшим участникам революции достоинства. Вице-президент США Джо Байден назвал неприемлемыми попытки пересмотра границ в Европе силовым путем. В Мехико десятки тысяч человек требовали найти живыми 43 студента, пропавших без вести. Президент Петр Порошенко присвоил звание Героев Украины погибшим участникам революции достоинства. Об этом украинский президент заявил сегодня родственникам Героев Небесной Сотни в Киеве.
Сейчас нам действительно надо быть сплоченными. На нашей территории враг, и я принял решение. Сегодня подписываю указ о присвоении Героям Небесной Сотни звания Героев Украины. Героев Небесной
Сотни. Порошенко пришел возложить цветы к памятному кресту Героям Небесной Сотни. На Украине 21 ноября отмечают День достоинства и свободы, годовщину Евромайдана. Ровно год назад в Киеве начались акции протеста. Поводом для манифестации послужило решение правительства Украины во главе с Николаем Азаровым приостановить подготовку к подписанию соглашения о ассоциации с Евросоюзом. Массовая антиправительственная кампания привела к смене власти в стране. Жертвами противостояния стали более 100 человек. Большинство погибли 20 февраля от пуль снайперов милицейского спецназа на улице Институтской. Вице-президент США Джо Байден назвал неприемлемыми попытки пересмотра границ в Европе силовым путем и военное вмешательство в случае, если решение соседних стран не нравится. Выступая в пятницу в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко, Байден заявил, что Вашингтон не признает аннексию Крыма. При этом американский вице-президент отметил, что если Россия выполнит обязательства по Минским мирным договоренностям, США могут начать обсуждение принятых в отношении Москвы санкций. В аппарате вице-президента США сообщили, что Белый дом выделяет дополнительно 20 миллионов долларов на поддержку реформ, а также 3 миллиона на закупки продовольствия и помощь внутренним беженцам. Таким образом, только в этом году США выделяют Украине почти 320 миллионов долларов. Петр Порошенко, в свою очередь, вновь перечислил основные элементы мирного плана. Немедленное прекращение огня, создание буферной зоны, немедленный отход от линии соприкосновения, перекрытие границ, вывод военных и бронетехники, немедленное начало политического процесса путем проведения местных выборов в соответствии с украинским законодательством о особом статусе временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
Эхо Кавказа. Новости.
МИД России обвинил ООН в необъективности в описании и оценках ситуации на востоке Украины. Внешнеполитическое ведомство России считает абсолютно неприемлемыми основанные на сомнительных источниках выводы обнародованного в четверг 7-го доклада ведомства ООН по правам человека о ситуации на Украине. В комментарии Департамента информации и печати МИД России говорится: передергиваются факты, связанные с ситуацией на российско-украинской границе. Культивируется миф о присутствии в Донбассе российских военнослужащих. В докладе он подчеркивается, что несмотря на перемирие, вступившее в силу 5 сентября, на востоке Украины продолжаются военные действия и грубо нарушаются права человека. Наличие большого количества новейшего вооружения, а также иностранных солдат, среди которых есть военнослужащие из Российской Федерации, напрямую влияет на ситуацию с правами человека на востоке Украины. В докладе также отмечается, что есть заслуживающие доверия данные из различных источников, включая наблюдательную миссию ОБСЕ, о перемещении сотен людей в форме, похожей на военную, через пограничные пункты Гуково и Донецк в обоих направлениях. В Ростовской области уже 10 дней продолжается голодовка шахтеров-пенсионеров, отстаивающих свое право на льготы по оплате услуг ЖКХ. С подробностями корреспондент Радио Свобода Григорий Бочкарев.
6 ветеранов шахтерского труда из города Зверево требуют от местного губернатора Василия Голубева отменить постановление правительства Ростовской области, согласно которому несколько сот пенсионеров были лишены федеральной льготы при оплате коммунальных услуг. По словам участника голодовки, бывшего шахтера, ныне действующего депутата городской думы Зверево Валерия Дьяконова, суть конфликта состоит в том, что большинство пенсионеров в их городе исправно платят за потребленные коммунальные услуги, но при этом они отказываются оплачивать совершенно необоснованные, по их мнению, счета за общедомовые расходы. Этот конфликт длится уже второй год, и данная публичная акция не первая, которую проводят ветераны-горняки. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростовская область.
В столице Мексики, Мехико, в четверг десятки тысяч человек участвовали в акции протеста с требованием к властям найти живыми пропавших без вести 43 студентов колледжа. Манифестанты также призывали к отставке президента страны Энрике Пенья Нетто. Как передает Франс Пресс, полиция использовала против демонстрантов водометы и слезоточивый газ. По данным властей, задержан 31 человек, пятеро получили ранения, отмечает агентство.
Новости представила Любовь Поматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Сегодня на заседании сессии парламента самопровозглашенной Республики Абхазия центральным стал вопрос участка российско-абхазской де-факто границы в районе поселка Аибга. Причиной, по которым абхазские депутаты обратились к этой теме, стал сюжет краснодарского телевидения, в котором мэр Сочи назвал Аибгу частью Адлерского района. Во возобновлении скандала вокруг этой темы материал нашего корреспондента Елены Заводской.
Инициировал обсуждение вопроса о спорном участке российско-абхазской границы в районе левобережной части поселка Аибга депутат парламента Валерий Кварчия, который является председателем комиссии Республики Абхазия по делимитации государственной границы и разграничению морских пространств между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Валерий Кварчия продемонстрировал депутатам запись репортажа кубанского телевидения от 7 ноября нынешнего года, в котором рассказывается о том, как глава города Сочи Анатолий Пахомов посетил поселок Аибгу. Он обсудил вместе с сельчанами их проблемы и пути их решения. В сюжете он говорил о поселке Аибга как о населенном пункте, находящемся в составе Адлерского района. Сюжет вызвал острую реакцию депутатов абхазского парламента. Одни депутаты расценили визит мэра Сочи в Аибгу как провокацию. Другие считают, что это мероприятие не может носить случайный и несанкционированный руководством России характер. Валерий Кварчи рассказал о том, что в селе Аибга всего 15 жителей, причем все они прописаны на территории Адлерского района. В основном это пожилые люди. В зимнее время в поселке вообще жителей нет. Он оторван от мира, поэтому все они переезжают в Адлер. В теплое время года там помимо основных жителей появляются дачники. Валерий Кварчия проинформировал и о содержании протокола третьей встречи представителей комиссии обеих стран. В частности, второй его пункт гласит:
абхазская сторона предоставила для дальнейшего изучения российской стороне аргументацию комиссии Республики Абхазия по делимитации государственной границы между Российской Федерацией и Республикой Абхазия, прохождение линии границы между РСФСР и Абхазией по реке Псу и принадлежности абхазской стороне левобережной части села Инга. При этом стороны подтвердили необходимость уточнения линии прохождения государственной границы в районе левобережной части поселка Инга. Мы договорились, что до того, как мы определим линию границы, за порядком, за всеми делами на этой стороне мы проверяем, если что-то там нарушается. За нами закреплена вот такая функция.
Кварче расценил визит представителей власти Адлерского района в Аибгу как нарушение межгосударственных договоренностей в одностороннем порядке. Подводя итог обсуждению и суммируя сказанное, спикер парламента Валерий Бганба предложил.
Председателю комиссии по демаркации с абхазской стороны предлагаем написать, нота она называется, и письмо она будет называться своему коллеге, председателю соответствующей комиссии Российской Федерации. МИД должен пригласить, наверное, посла и выразить официальную ноту по поводу действий должностных лиц Краснодарского края.
Аибга – это село в верховьях реки Псоу, разделенное на две части государственной границей между Россией и Абхазией и между Адлерским районом города Сочи и Гагрским районом. Оно расположено на высоте 840 метров над уровнем моря. Принадлежность села еще в советское время была предметом территориального спора между РСФСР и Грузией. Его разделили между двумя республиками в 1928 году. В 2011 году этот территориальный спор вспыхнул с новой силой в период демаркации государственной границы между Россией и Абхазией. В настоящее время спор не урегулирован. Переговорный процесс продолжается. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Экспертное сообщество самопровозглашенной республики Южная Осетия обсуждает необходимость подписания интеграционного договора с Россией. Напомним, накануне руководитель администрации юго-осетинского президента Борис Чочиев заявил, что Россия и Южная Осетия готовят новый комплексный интеграционный договор, который выведет отношения сторон на качественно новый уровень, в первую очередь в военной сфере. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
По мнению югостинского политолога Дины Алборовой, и без этого дополнительного договора об интеграции Южная Осетия будет жить и развиваться в орбите России. Гарантией тому хотя бы географическое положение республики. С другой стороны, наверное, последний саммит НАТО в Уэльсе или заявление грузинских властей о размещении на своей территории военных тренировочных лагерей требуют каких-то встречных мер со стороны России и Южной Осетии, говорит Дина Алборова.
С этой точки зрения, может быть, имеет смысл заключить определенные договора, укрепляющие вот это стратегическое партнерство и взаимопомощь. Но тут вопрос о содержании, что будет в этом договоре написано. И в этом документе, я очень на это надеюсь, не будет ущемляться наш суверенитет. То есть мы должны думать, размышлять, разрабатывать и подписывать все документы с точки зрения независимого государства Республики Южная Осетия и защищать, в первую очередь, свои собственные интересы.
Есть мнение, что Южные Осетины, в отличие от абхазов, не так трепетно относятся к вопросам суверенитета. И в Южной Сети безропотно примут договор об интеграции даже в том случае, если он приведет к потере независимости. Один из аргументов в пользу этого утверждения – сокрушительная победа на выборах в парламент партии «Единая Осетия», провозгласившей своей главной целью объединение с Россией. По мнению Дины Алборовой, это ошибочное суждение, хотя бы потому, что на выборах голосовала лишь половина населения. И даже если все сторонники «Единой Осетии» готовы поддержать курс на ликвидацию суверенитета, то это половина от половины избирателей, то есть лишь 25% взрослых. Населения, говорит Дина Алборова.
Южная Осетия не безразлично относится к вопросам суверенитета. Конечно, есть большие дискуссии по этому вопросу, но нужно это отметить, что уже в поствыборной ситуации нету таких дискуссий, которые были вот буквально полгода тому назад, до выборов в парламент. То есть эти темы, они всегда обостряются в какие-то определенные моменты, всем нам известные. Так что это хорошее поле для политических дивидендов.
Один из таких главных моментов этой дискуссии – проблема разделенного народа.
Что такое единый народ? Одни это представляют в рамках единой какой-то территории, другие же это представляют в рамках единого духовного пространства. Единый народ, единый язык, единая культура и развиваться в этом направлении. Что нам мешает? Какие границы нам мешают? Никакие. То есть это тоже разные подходы к этому вопросу.
Руководитель общественного движения «Твой выбор Осетии» Алан Джусоев говорит, что по действующему российско-юго-осетинскому договору нападение на Южную Осетию приравнивается к агрессии против России. И наоборот, Трудно себе представить большей гарантии безопасности, говорит Алан Джусоев.
Недавно был прямой эфир президента. И было задано, по-моему, более 400 вопросов. 99% этих вопросов, они касаются социалки. Никто не говорил о взаимоотношениях с Грузией, о безопасности. Люди об этом забыли. Признание нас Российской Федерации и нахождение здесь российского военного контингента людям дало гарантию безопасности. Вот как бы показатель.
Между Россией и Южной Осетией заключено более 80 договоров и соглашений, охватывающих практически все сферы жизни. Пусть со скрипом, но все же идет процесс гармонизации законодательств России и Южной Осетии. Между странами действует благоприятный режим торговли. Россия берет на себя заботы по наполнению бюджета республики, реализации программ социально-экономического развития. Этот огромный ресурс развития в значительной степени остается нереализованным, говорит Алан Джусоев. Вот, например, благоприятный режим торговли есть, а экспорта юго-осетинской продукции в Россию нет, говорит Алан Джусоев.
Действующие соглашения не наполнены реальным содержанием по той простой причине, что в разных сферах социалка, культура, экономика мало что делается. Если новый договор как-то будет способствовать там улучшению качества управления в разных сферах, то здорово. Но, как правило, такие договора не способствуют улучшению качества управления.
По словам Алана Джусоева, пожалуй, единственное, что бы он хотел изменить в отношениях Южной Осетии и России, это убрать с границы пограничников и таможенников, чтобы граница между Южной Осетией и Россией была незаметной, как между государствами, членами Евросоюза. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Сегодня стало известно, когда правительство Грузии намерено реализовать одно из своих предвыборных обещаний – открыть многофункциональный торговый центр у Ингурского моста. По заявлению пресс-службы премьер-министра Ираклия Гарибашвили, комплекс длиною в 1 километр появится в селе Рухи Зугдетского района осенью 2015 года. С подробностями наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Банк, ветеринарная клиника, почта, аптека, пункт приема сельхозпродуктов – это не полный перечень объектов, которые станут частью многофункционального торгового центра в селе Рухи. Его строительство начнется весной и должно завершиться осенью будущего года. Об этом сегодня сообщила пресс-служба главы правительства Грузии. Краткий пресс-релиз был распространен по завершении заседания экономического совета при премьер-министре. Как говорит корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Тамар Зантарая, для местного населения, проживающего в доме, вдоль административной границы с обеих сторон торговый центр станет большим подспорьем. Сегодня недалеко от моста через Ингури расположено много маленьких торговых объектов, в которых продают продукты и бытовые товары. Но этого мало. Вот как жители Гали, которые направлялись сегодня в Зугдеде, встретили новость о планах правительства.
Мы зависим от этой стороны. Продуктами запасаемся здесь, получаем медицинские услуги. Я буду очень рада, если все это будет близко, больше контактов будет, и многие будут довольны.
Я утром был на Псоу, сейчас направляюсь в Зугдиди. Не знаю, как будет. Нас тянет сюда. Абхазы предпочитают другую сторону.
Власти Грузии рассчитывают, что жители де-факто Республики Абхазия будут все-таки смотреть в сторону Тбилиси. Бесплатное медицинское обслуживание абхазам предоставляется уже давно. Чтобы эти услуги были максимально доступны, правительство Грузии начало летом этого года строительство многопрофильной современной клиники в селе Рухи.
В этой больнице смогут лечиться и наши абхазские братья. Они смогут воспользоваться всеми теми услугами, которые предлагает наше государство своим гражданам.
Заявил премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили на церемонии начала строительства больницы. Улучшение инфраструктуры возле конфликтных регионов и развитие торговых отношений с населением де-факто Республик Абхазия и Южная Осетия были частью предвыборных обещаний коалиции «Грузинская мечта». Бывший премьер-министр Бедина Иванишвили не исключал даже открытие Эргнетского рынка, который после грузино-осетинского конфликта с начала 90-х обеспечивал Южную Осетию продуктами и другими товарами. В 2004 году грузинские власти закрыли его, чтобы прекратить поток контрабанды из России. Однако начать было решено с другого направления. Не стоит ожидать молниеносных результатов, говорит конфликтолог Леван Герадзе. Он не сомневается в успехе этого начинания в долгосрочной перспективе.
Тот же эргнетский пример показывает, что если все будет в рамках закона, а целью будет поставлено восстановление доверия и улучшение социального положения, это даст очень солидный позитивный результат. Естественно, этим конфликт не будет решен, но может помочь сторонам перейти на более эффективное сотрудничество.
Впрочем, остается немало вопросов в отношении этого проекта. Например, как будут регулироваться допуск товаров из де-факто Республики Абхазии. Неясно также, как отразится на населении Гальского района последние инициативы нового президента де-факто Республики Рауля Хаджимба сократить количество пропускных пунктов через Ингури и вернуть систему выдачи пропусков для пересечения де-факто границы. Ужесточение режима может серьезно ограничить возможности жителей самопровозглашенной республики пересекать разделительную линию. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
На этой неделе правоохранительные органы самопровозглашенной Республики Абхазия развернули настоящее наступление на нарушителей порядка на дорогах и на криминалитет. С подробностями наш постоянный автор Виталий Шария.
В ходе передачи абхазского телевидения, на которой взволнованно обсуждались недавние случаи агрессивного поведения пьяных ездоков на дорогах, прежде всего нашумевшее нападение в центре Сухума на премьер-министра страны, один из участников беседы высказал мысль о необходимости ограничения продажи спиртного в магазинах, мол, нигде не встречал такого либерализма в этом плане, как в Абхазии. Человек этот в республике известный и уважаемый, но тут наверняка сказали, многие годы его проживания в Москве, то есть в других реалиях, где общественность всегда была озабочена необходимостью запрета доступа к алкоголю молодежи и в определенное время суток. И неудивительно, что ведущий передачи откликнулся замечанием, что вообще-то в Абхазии, где производится столько вина и водки домашнего изготовления, данная проблема никогда не была актуальной. А мне в голову пришло другое, ведь избившие премьера дебоширы ехали со свадьбы. Об этом и в некоторых СМИ упоминалось, и сама логика событий об этом с очевидностью говорит. Но откуда в самом деле могли ехать в осенний традиционный сезон свадеб? Субботний, традиционный день свадеб, вечер, хорошо принявший на грудь парни с матерью одного из них. Неужто они заехали в продмаг, купили водку и распили ее на троих? Ну а на свадьбах наших кому придет в голову ограничивать количество выпитого ближним? Там все наоборот. Сейчас, после шокирующих случаев с нападениями на постовых милиционеров и премьера, в республике развернулось фронтальное наступление на нарушителей закона. По телевидению идут репортажи о рейдах, в которых журналисты рассказывают о многих остановленных пьяных водителях и нарушителях ПДД. По сообщению ряда СМИ, министр внутренних дел Абхазии Рауль Лолуа поручил всем начальникам территориальных ОМВД разработать комплекс специальных мероприятий, направленных на выявление и привлечение к ответственности лидеров активных участников ОПГ, а также на пресечение деятельности воров в законе и положенцев. Все воры в законе, коих в Абхазии насчитывается около десятка, препятствующие правосудию и влияющие на оперативную обстановку республики, должны быть немедленно арестованы и выдворены в ИВС. По окончании срока административного наказания они либо откажутся от воровских традиций, либо должны будут покинуть пределы Абхазии, так как спокойной жизни на территории республики у них больше не будет, как, впрочем, и у других преступников. После таких заявлений главы ведомства многие местные воры в законе были вынуждены податься в бега. Оптимистично настроенные интернет-комментаторы откликнулись на эту информацию репликами «Браво, Рауль Лоло» и другими похвалами. Скептики же стали выражать сомнения. И раньше, мол, были такие порывы, такие кампании, но потом все возвращалось на круги своя. И добавляли: «А если выдворить таких лиц в дружественную нам Россию, а зачем ей такой подарок?» Что касается порядка на дорогах, то вспомнили, что был даже такой период несколько лет назад, когда водители и пассажиры пристегивались ремнями безопасности. А некоторые форумчане и недовольство выражали, мол, в городе из-за этих рейдов стало не проехать. Останавливают на повороте, придираются к тому, что стекла тонированные. На это недовольным отвечали, что вообще-то тонирование стекол запрещено, а рейды проводятся для их же водителей безопасности. Но особенно потряс меня один комментарий к публикации о нападении на премьер-министра, ехавшего вечером с семьей в больницу. Его автор начал ни много ни мало оправдывать молодых людей, устроивших с ним кулачные разборки. Ну, погорячились, мол, и не надо было дорогу им загораживать своей машиной. И заключил: «Люди, поставьте себя на место этих молодых людей. Не думаю, что вы поступили бы иначе». Конец цитаты. Наверное, лучшего комментария, чем сказать «без комментариев», здесь не придумаешь. Виталий Шарев специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Представители Министерства внутренних дел Грузии ознакомили сегодня неправительственный сектор с новой стратегией по борьбе с насилием в обществе. После того, как будут рассмотрены замечания представителей разных НПО, документ передадут на утверждение премьер-министру Грузии. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
В Министерстве внутренних дел Грузии решили бороться с насилием в семьях, учебных заведениях страны и на улицах. В ведомстве продолжают искать ответ на вопрос о том, как создать законопослушное общество. Пока решили перенять опыт отдельных стран Европы и США. Специалистам, работавшим над созданием стратегии по борьбе с насилием, пришлось разобраться в том, что влияет на радикализацию грузинского общества, говорит замминистра внутренних дел Леван Изория.
Я хочу заострить ваше внимание на трех важных факторах. Первое – это социально-экономическое положение граждан. Мы, правительство, понимаем, что улучшение ситуации в первую очередь зависит от улучшения экономического положения в стране. Для этого необходимо трудоустроить как можно больше граждан. Второе – гражданское образование. Люди не должны чувствовать себя отторгнутыми обществом. Третья проблема – вредные привычки. Среди основных можно назвать алкоголь, наркотики, азартные игры.
Улучшение экономического положения – задача не из легких, а вот с гражданским образованием дела обстоят проще, во всяком случае, на первый взгляд. С раннего детства гражданам Грузии будут прививать любовь и уважение к ближнему своему. Основное внимание необходимо уделить средним учебным заведениям, считают в МВД, постоянно проводить лекции и семинары ученикам и педагогам на тему насилия и его предотвращения.
В рамках этих программ запланировано повышение квалификации педагогов. К примеру, выражение «ты же мужик, а не женщина», сказанное в качестве поощрения, пагубно отражается на психологии человека и может стать причиной насилия в семье. Поэтому одним из важнейших элементов является вопрос коммуникации.
Говорит Леван Изория. Бороться с насилием в семье призван закон, инициированный правительством, согласно которому насильники, терроризирующие близких, будут наказаны лишением свободы сроком до 1 года. Более того, планируется облегчить получение полицейскими ордера на задержание нарушителей закона. Сейчас правоохранителям приходится ждать санкции суда. Эти изменения считают несвоевременными правозащитница Бая Патарая.
Из-за принятия этого закона многие женщины просто побоятся обратиться в полицию, зная, что человека без предупреждения могут лишить свободы. У нас и так немногие жертвы насилия обращаются за помощью в полицию, а этот закон может только ухудшить ситуацию. Поэтому я считаю, что МВД не учли многие риски.
Представители Министерства внутренних дел уверяют, что у неправительственного сектора будет целых 2 недели на то, чтобы высказать свои предложения, которые обязательно будут рассмотрены. Организаторы сегодняшней дискуссии отметили, что этим стратегия правительства по предотвращению насилия не ограничится. Власти обещают предпринять дополнительные шаги в ближайшем будущем. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Нана Плеева. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Для правительства Грузии очень важен опыт Чехии в плане сближения национального законодательства с законодательством Евросоюза. По информации пресс-службы Министерства юстиции Грузии, об этом министр ТЭЦ Лукиани заявила после состоявшейся в ходе ее визита в Прагу встречи с министром юстиции Чехии Хеленой Валковой. ТЭЦ Лукиани сообщила коллеге из Чехии о ситуации, сложившейся на оккупированных территориях Грузии, назвав существующие там проблемы новым вызовом для грузинского государства. Главное оружие в нашей борьбе с исходящими от России угрозами – это развитие в стране демократических институтов, заверила чешскую сторону министра юстиции Грузии, передав «Вестник Кавказа». Хелена Валкова со своей стороны отметила, что Грузия сейчас идет по пути, уже пройденному Чехии, чтобы окончательно утвердиться в европейской семье. Она подтвердила, что правительство Чехии поддерживает усилия Грузии, направленные на евроинтеграцию, и пообещала помощь в проведении реформ. На встрече была достигнута договоренность о том, что Чехия поможет Грузии в ее сближении с законодательством с правом Евросоюза. Главная прокуратура проведет расследование на основе заявления аппарата народного защитника Грузии о избиении 2 заключенных в Гданской тюрьме номер 8 в Тбилиси, заявил первый замминистра по исполнению наказаний и пробации Каха Кашишвили. Чтобы не было разговоров о том, что расследование ведется внутри ведомства, чтобы не было вопросов о том, как протекает расследование и насколько объективно было принято самое адекватное решение, чтобы другое ведомство занялось расследованием дела. В данном случае это прокуратура. Все, чья вина будет доказана, понесут строгое наказание, заявил Кахишвили. Сотрудники аппарата народного защитника Грузии во время проведения очередного мониторинга 12 ноября обнаружили в отделе приема и размещения тюрьмы 2 избитых заключенных. При этом у одного из них руки и ноги были связаны. Правозащитники передали прокуратуре список с именами сотрудников тюрьмы, которые, возможно, принимали участие в избиении, среди них лица, занимающие руководящие должности. Соглашение между Москвой и Сухуми, предусматривающее создание совместных войск, является проигрышным для всех этнических групп, заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили сегодня, 21 ноября, сообщает агентство «Новости Грузия». Любой такой шаг, сделанный в направлении аннексии, является проигрышным не только для целого государства Грузии, но и для всех этнических групп, будущее и защищенность которых только в Грузии. Об этом мы говорим открыто за пределами страны, заявил Маргвелашвили журналистам. Вместе с тем президент с сожалением отметил, что эти темы не решаются в одночасье. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в канун отмечаемого 23 ноября религиозного праздника Святого Георгия помиловал 121 заключенного.
Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Несмотря на все усилия Национального агентства по продовольствию, проблема безопасности продуктов питания в Грузии стоит все так же остро. По мнению специалистов, до тех пор, пока власти не ужесточат контроль качества ввозимых продуктов на границе и не запретят уличную торговлю, безопасность потребителей обеспечить не удастся. Продолжение темы в материале нашего специального корреспондента Ираклия Орагвелидзе.
Не проходит ни дня, чтобы на сайтах информагентств не появлялись сообщения об очередном изъятии продукции, содержащей патогенные микроорганизмы. Однако сегодняшнее сообщение агентства по продовольствию встревожило, пожалуй, всех, кто его прочел.
Национальное агентство по продовольствию предупреждает население, чтобы оно не потребляло полуфабрикатов ООО «Кедари», так как они содержат листерию моноцитогенез, которая опасна для здоровья человека, в особенности для детей и беременных.
По словам председателя Федерации потребителей Грузии Мадоны Коидзе, именно торговлю полуфабрикатами труднее всего контролировать, но делать это необходимо. Коидзе говорит, что опасный для здоровья патоген обнаружен в Грузии впервые с 1975 года.
Подобный опасный для жизни микроорганизм обнаружен уже в полуфабрикатах нескольких фирм. Это наводит на подозрение, что патогены содержались в импортированной говядине. Инфекцию, вызываемую листерия моноцитогенез, отличает высокая летальность, поэтому мы оповещаем население в круглосуточном режиме. В качестве профилактики мы предлагаем усилить контроль на таможне, чтобы исключить попадание зараженного мяса на наши прилавки,
заявила Мадонна Коидзе. В ответ руководитель отдела по связям с общественностью агентства по продовольствию Гига Курдованидзе сказал, что мониторинг ввозимой продукции на границе не входит в компетенцию его ведомства.
Контроль продуктов питания при пересечении границы осуществляет специальный департамент при службе доходов. Наше агентство проверяет производителей на местах как в Грузии, так и за рубежом. Мы не инспектируем продукцию известных производителей Евросоюза на месте. Наши усилия направлены на контроль поставок пищевой продукции из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.
В том, что, несмотря на контроль, зараженная продукция попала в торговую сеть, Мадонна Коидзе винит уличных торговцев, которые в погоне за прибылью готовы на все.
Проблема уличной торговли является болезненной темой всех властей. Как попало зараженное мясо в страну, покажет следствие. Однако его распространение произошло в основном через уличную торговлю, которая не контролируется никем. Ее раз и навсегда нужно запретить.
В свою очередь, Гига Курдованидзе говорит, что контроль уличной торговли является прерогативой местных властей. Однако лишь силовыми методами проблему не решить.
В наши обязанности входит проверка официально зарегистрированных бизнес-операторов. Мы не имеем полномочий проверять уличных торговцев. Это входит в компетенцию мэрии и полиции. Решающую роль должна сыграть покупательная культура населения, которое не должно покупать непроверенную продукцию, где придется. Если у уличных торговцев не будет спроса, то, соответственно, не будет и предложения.
В целом, по словам Гиги Курдованидзе, за прошедший год было совершено более 4000 внеплановых проверок, в ходе которых были оштрафованы около 300 предпринимателей. Однако чиновник затруднился ответить, кто конкретно должен отвечать за попадание инфицированного смертельной бациллой мяса в торговую сеть. Брифинг, проведенный в полдень начальником Национального агентства по продовольствию Георгием Микадзе, также не дал ответа на этот вопрос. Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Кавказский перекресток» – программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток» – каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Из Южной Осетии продолжается отток молодых людей. Большинство из них выезжают в Северную Осетию, некоторые в другие регионы России. Немногие из них возвращаются назад. Исключением из этого правила стал наш гость недели, осетинский фотограф и блогер Роин Бибилов. Он решил переехать в Цхинвали из Владикавказа. Я поинтересовалась, чем было продиктовано такое решение. Роин, вы один из немногих людей, кто, насколько я знаю, никогда не жил в Южной Осетии, но решил переехать туда из Владикавказа. Добровольно, сам, вас не звали на какую-то доходную должность, просто по зову сердца. Почему вы приняли такое решение?
Вообще, эта идея крутилась в голове давно. Я люблю Южную Осетию очень сильно. Без пафоса, поэтому всегда интенсивно отслеживал новости, которые происходили тут и происходят. В общем, я, можно сказать, жил в ней на удаленном расстоянии. И, соответственно, идея так все время кружила в голове, когда-то приехать сюда, пожить некоторое время. По крайней мере, я так сейчас думаю, да. Но приехать сюда с чем-то, с каким-то багажом, не просто приехать, снять квартиру и начать жить, а попытаться дать еще от себя. Угу.
Я знаю, что ты открыл школу фотографии, курсы фотожурналистики в Южной Осетии, в Цхинвале, где в течение 5 месяцев будешь обучать молодых людей. Насколько большой интерес среди молодых людей к вашему проекту? И кто пришел уже в школу?
Изначально я не предполагал, что будет какой-то интерес. Да? Сейчас, даже спустя уже 1-2 месяца, люди иногда обращаются ко мне и спрашивают, можно ли еще начать обучаться. Я пока им отказываю, потому что уже пройден немалый путь, уже целых 2 месяца обучающиеся у меня уже прошли какой-то этап. Начинать вместе с кем-то заново, это как минимум абсурдно. Да?
Чем вас привлекала жизнь в Южной Осетии, чем вас привлекал Цхинвали, почему вы думали постоянно об этом, как вы признались, о переезде в Южную Осетию?
Отслеживая те самые новости, я видел, что фотожурналистика здесь, она была слабой. Я повторяю, что хотя бы в данной сфере, то, что я могу изменить у себя на родине, да, я попытаюсь это сделать.
Но, насколько я понимаю,
что-то получается.
Идея с фотошколой появилась уже потом, когда вы стали размышлять, что бы вы могли сделать, а хотели вы переехать еще до этого, если я правильно вас поняла.
Да, до этого, да. И все именно так, верно. Вот так как я занимался фотографией, я обучался вбиванием, годичный курс у нас был по программе WordPressFoto, и, соответственно, представители были WordPressFoto, обучающие нас. В самое время я с нами работал вместе с Али, Рубен Мангасарян, к сожалению, которого сейчас с нами уже нет. Потом я поехал в Москву, работал в 2 редакциях. Последняя редакция, которая работала совсем недолго, в принципе, там была год-полтора, по-моему, это русский репортер. Я получил просто колоссальный опыт. Будучи фоторедактором, колоссальный опыт вообще фотожурналистики. Уже тогда какая-то идея назревала. Первые попытки вообще мои были в своей школе, это по приезду из Ивана сразу, в 2007 году. Но мы долго обсуждали, долго обдумывали, потом была война, и отсрочилась, я уехал. В общем, я приехал сюда не с пустыми руками, скажем так.
Да.
Не просто как обычный репатриант, но еще и принести что-то новое в жизнь.
Интересно, как человек, который успел пожить в Москве, во Владикавказе, на юге России. Как вы себя чувствуете в Цхинвале? Насколько это открытое общество? Как вас приняли?
Вообще, с детства меня возили каждое лето. Не в сам Цхинвал, но в Владикавказское село. И поэтому, если идти со стороны о моем народе, как об обществе, да, то это мое общество, мои люди. Достаточно быстро просто приятными, скажем так, знакомствами. У меня здесь друзья появились. Начало моей дружбы с моими ребятами, но с 2000 года я тогда начал активно сюда ездить часто. Мне просто живо было очень всегда интересно, что здесь происходит. И переживал по поводу перманентной войны, которая была здесь, и люди, которые здесь страдали. Поэтому связи налаживаются, друзья появились. Даже их, наверное, больше, чем бы то ни было. И мне это все нравится. Я ощущаю себя здесь комфортно, уютно. И еще раз повторюсь, это мой народ, в котором я, к сожалению, не жил до этого постоянно. Сейчас, находясь среди людей, мне достаточно хорошо.
Согласно официальным данным северокавказских властей, в Северную Осетию каждый год до сих пор приезжает больше людей из Южной Осетии, чем возвращается в республику. И вот эту ситуацию не удается преломить в течение многих лет. Как вы считаете, почему и от чего из республики уезжают прежде всего молодые, как теперь принято говорить, креативные люди? Есть ли у них возможность реализовать себя в республике?
Я общаюсь часто по этому поводу с людьми, с своими друзьями. Ну, когда-то у меня
было очень острое желание куда-то уехать. Оно было правильное желание, правильная реализация себя. Это, в принципе, тенденция любого маленького города, любого абсолютно, в каждом уголке мира. Активные молодые люди хотят просто куда-то ехать в большие города, там себя испытать, реализовать себя. И, соответственно, потом каждый себя решает, куда ему дальше идти. Кто-то там просто находит в этих больших городах себя, обрастает, опять же, связями, работает и так далее, и не хочет потом просто что-то менять. Но вот если в человеке есть какой-то такой ностальгирующий, да, чувство очень сильное, он не боится менять свою жизнь на 180 градусов. Это вполне реализуемо приехать обратно и начать тут жить.
А насколько часто такие люди возвращаются?
Я знаю несколько репатриантов, в том числе и взрослые люди, которые родились в российских городах, там росли, окончили школы, но они глубоко свою культурную идентичность чувствуют, ощущают, понимают, и они принимают решение вернуться сюда. И несмотря на то, что они могут словно комфортную Москву поменять на маленькие зарплаты, на не совсем ухоженными быть. Тем не менее, они возвращаются и чувствуют себя комфортно. Скорее всего, это какая-то детская мечта, может быть, которая тянется у них вот у репатриантов, да, там часто бывает так. И которая, к счастью, она в них не умирает и заставляет принимать такое решение.
Это еще один актуальный вопрос, вытекающий из нашего разговора. Что могут успешные осетины, которые достигли многого за пределами республики, сделать для Южной Осетии? Как они могут это делать? Многие жалуются часто на некие препоны, бюрократические. Некоторые говорят о скептическом отношении части общества, даже осуждении, мол, где вы были до сих пор. Что они могут сделать и как они могут это делать?
Лично мне кажется, что такие какие-то дотационными какими-то способами ситуацию, на мой взгляд, очень будет трудно выправить или практически невозможно. Нужно какие-то культурно-образовательные программы разрабатывать и таким образом раскрывать людей, внедрять их сюда и раскрывать людей, которые достаточно талантливые, умные, и просто им помочь, какой-то инструмент дать в руки, чтобы они смогли раскрыть себя. Именно вот такими способами помощи я считаю наиболее целесообразным помочь тем людям, которые здесь живут.
А насколько легко сделать, на ваш взгляд, человеку, который проживает в Москве, в Питере? Он может приехать в любое время и начать что-то делать? Ему не нужно ни разрешения, ни какие-то процедуры пройти? Это просто очень легко сделать? Вам было легко?
Я не сталкивался с процедурами, так как мои курсы, они не коммерческие. Заключил договор с комитетом молодежи и спорта, который возглавляет Сергей Алексеев, и который охотно мне пошел навстречу. Они мне выплачивают зарплату, если вдаваться в такие подробности, скажем так, да, что мне, в принципе, помогает здесь снимать квартиру, проживать тут и думать о каких-то дальнейших других проектах. Легко, нелегко? Я думаю, легко. Я думаю, тут таких препонов я не думаю, что будет создавать или пытаться создать, или кому-то это было бы интересно вообще это делать. Наоборот, открыть это. Я пока сейчас таких людей.
Что бы вы могли посоветовать людям, которые, возможно, думают о переезде в Южную Осетию, но пока воздерживаются от этого шага, как бы вы их убедили?
Ты знаешь, Нана, все зависит о том числе от тех критериев, которые ты выстраиваешь для себя. Что ты хочешь помимо этого увидеть, посмотреть, получить? Мне нравится замечательный этот климат, потрясающие люди, по крайней мере, то мое окружение, которое есть. Я им глубоко благодарен вообще за все, в том числе за отношения ко мне, за то, что ценности у них человеческие, добрые, хорошие. Если вам всего этого не хватает, если вы без всего этого можете обходиться, то, наверное, есть смысл оставаться у себя. Если вы намерены именно хоть как-то, хоть чуть-чуть поменять сложившуюся ситуацию, то, наверное, есть смысл возвращаться, есть смысл что-то внедрять, что-то делать. Таким образом, переносить с собой свежую струю.
Оживить жизнь в республике.
Оживить, да. И людям здесь, проживающим, это интересно.
Это был осетинский фотограф и блогер Роин Бибилов.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Равай, писю, напитю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
Хамазад, хасостасхан, хасостасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Почувствовать себя на месте людей с ограниченными возможностями сегодня смогли тбилисские водители. Вместо машин почти всю парковку у метро Руставели заняли десятки инвалидных колясок. В своей акции организаторы постарались привлечь внимание общественности к нарушению столичными автомобилистами прав людей с ограниченными возможностями. Тему продолжит Анастасия Славенская.
Десятки колясок и лишь одно свободное парковочное место, отведенное для людей с ограниченными возможностями. Так выглядела сегодня парковка у метро Руставели. Реакция водителей была разной. Одни одобрительно кивали головами, проезжая мимо необычной парковки. Другие же пытались отодвинуть коляски с парковочного места. Или хуже того, просто занимали свободное место, предназначенное для людей с ограниченными возможностями. Все это фиксировали камеры операторов рекламного агентства «Метро». Реакция тбилисских водителей ляжет в основу клипа социальной рекламы, который готовится к Международному дню людей с особыми потребностями. Говорит Турнике Гурули, директор фонда «Дерево жизни», организовавшего акцию.
Акцию в обществе уже назвали. Место занято. Мы хотим, чтобы люди задумались об этой проблеме еще раз. Некоторые водители не скрывали злости, видя, что происходит. В то же время мы нашли группу людей, которая оставляет небольшие послания под дворниками машин, призывая уважать права пешеходов и людей с ограниченными возможностями. Все эти инвалидные коляски, которые были использованы на акции сегодня, абсолютно новые. Они будут переданы людям, которые нуждаются в них больше всего.
То, что тбилисские водители часто не стесняются занимать парковочные места, предназначенные для людей с ограниченными возможностями, ни для кого не секрет. Штраф 10 лари и перспектива эвакуации автомобиля не останавливает бесстрашных автомобилистов. Компании «Ситипарк», ответственные за работу парковок в городе, говорят, что исправно штрафуют выявленных нарушителей. Впрочем, судя по всему, нарушителей в городе больше, чем рук у инспекторов компании, говорит менеджер по медиакоммуникациям «Ситипарка» Леван Табидзе.
Наряду с тем, что «Ситипарк» делает все возможное для того, чтобы нарушители были наказаны, я сам порой становился свидетелем, как человек занимает предназначенное людям с ограниченными возможностями место, оправдываясь тем, что это всего на 5 минут. Я думаю, что мы, водители, должны наконец осознать, что лучше остановить автомобиль немного поодаль и пройти, допустим, лишних 100 метров, чем занять место для человека с ограниченными возможностями.
Звать к порядочности и здравому смыслу бесполезно, считает Анна Гагуадзе. О неуважении и недисциплинированности тбилисских водителей она, передвигающаяся в коляске, знает не понаслышке. Увеличение размера штрафа – это единственное, что может изменить отношение водителей к проблеме, считает Анна.
Сама акция мне очень понравилась, но дело в том, что это не решит проблему. Необходимо разработать законопроект, который обязует нарушителей выплачивать достаточно высокий штраф. По-другому объяснить нашим водителям, что у каждого из нас есть свое место, и почему нельзя занимать места, отведенные для людей с ограниченными возможностями, невозможно.
Говорит Анна. В ее словах определенно есть смысл, ведь не пить за рулем и пристегиваться ремнем безопасности грузинские водители тоже научились только после того, как были ужесточены штрафы за данные нарушения. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
К международным темам. Ровно год назад, 21 ноября, в Киеве на площади Независимости зародилось протестное движение, которое стало известно как «Евромайдан». Массовые выступления против политики президента Украины продолжались всю зиму 2013-2014 годов, а силовое противостояние с подконтрольными Виктору Януковичу спецслужбами привело ко многим жертвам, в итоге к свержению его власти и избранию новых президента и парламента страны. Сейчас в Киеве отмечают первую годовщину Евромайдана и вспоминают всех, погибших и живых, кто помог изменить ход истории Украины. Рассказывает журналист русской службы «Радио Свобода» Александр Гостев.
В течение нескольких напряженных месяцев, начиная с конца ноября, мир увидел много лиц новой Украины, политических лидеров, звезд культуры и шоу-бизнеса и, главное, самых рядовых граждан, которые не смогли безучастно наблюдать за происходящим и вышли на Майдан. Назарий Боярский в те дни противостояния в Киеве работал в группе «Евромайдан СОС», организованной волонтерами для поисков десятков своих пропавших без вести товарищей. По его словам, судьбу около 30 человек установить не удалось до сих пор. Сегодня он продолжает деятельность адвоката и правозащитника и подчеркивает, что дух взаимовыручки и товарищества, родившийся на Майдане в те тревожные дни, жив до сих пор.
Вот, видеть глаза волонтеров, которые приходят чем-то помочь, начиная от высококачественных адвокатов, которые готовы жертвовать прибылью, работать бесплатно, помогая задержанным, заканчивая какой-то прекрасной женщиной, которая приходит к вам в офис готовить еду. Ощущение таких фактов, да, того, что люди готовы не только сопереживать, но и вкладываться, это, конечно же, самое яркое впечатление за этот год для меня.
Галина Трофанюк, готовившая еду для демонстрантов, говорит, что сильно изменилась за 3 месяца, проведенных тогда на Майдане в Киеве. Она смеется над тем, что когда-то считала себя очень робкой, и уверяет, что сегодня с ней, что называется, не стоит связываться. В случае необходимости она лично готова вновь собрать людей и поднять их на борьбу. Товарищи по протестному движению звали ее мамой за потрясающую способность быстро организовать горячее питание для огромного количества народа. Когда Галина Трофанюк вернулась в родную деревню Росахач, она стала местной знаменитостью. С собой из Киева она привезла флаг Украины, который до сих пор развивается над местным клубом. Дочь Галины, бывшая вместе с ней на Майдане, родила сына, зачатого во время протестов.
Моя дочь уехала с мужем в Киев на Майдан, а вернулись они оттуда уже втроем. Он был в чреве своей мамочки, маленький романчик, дитя Майдана, наш маленький казак.
Сегодня Галина Трофанюк ездит в Польшу на паденные работы, переводит часть заработанных денег на нужды украинской армии и регулярно сдает кровь. При этом она отчасти не может скрыть своего разочарования, подчеркивая, что боится, что украинские политики так и не извлекли уроков из произошедшего прошлой зимой.
Если политики не поймут, что они делают, какой хаос они порождают, будет новый Майдан. Народ готов к самому худшему сценарию событий. Они теряют веру в то, за что они стояли на Майдане, за что там погибли люди. Иногда мне стыдно говорить, что я была на Майдане, что мы стояли там во имя правды и лучшей жизни.
В холодные дни конца прошлого декабря студентка София Марченко раздавала участникам Майдана приготовленные ею печенье. «Сладкое всегда поднимает людям настроение», — говорит она. «И мне нравилось видеть улыбки, когда они брали печенье, слышать, как они меня благодарят». Сегодня Софии уже 19 лет. Она вернулась в университет и готовится расширять свой маленький кондитерский бизнес.
«Самые яркие воспоминания — это нету какого-то определенного момента. Там что-то случилось, или что-то кто-то сказал, или такое. Такого нету. Но вот очень запомнилось общее настроение. Когда все, кто там находились... Все стали какой-то одной большой семьей, и все старались друг другу помочь.
Несмотря на сильный мороз и опасения ее родителей за безопасность дочери, София Марченко много раз приходила на Майдан, чтобы раздавать свои печенья. Кроме того, во время всех протестов она собирала деньги и предметы первой необходимости для демонстрантов. Год спустя София говорит, что для нее и для ее друзей дух Майдана до сих пор жив, все осталось по-прежнему. Пережитое навсегда изменило ее и очень многих, хотя и не всех жителей Украины.
Я, в принципе, была готова к переменам. Я готова потерпеть вот этот момент неудобный. Курс доллара высокий, еще что-то, много проблем на самом деле сейчас. Но я готова их потерпеть, чтобы потом было лучше. У нас поменялось мышление. То есть теперь люди думают не что Украина может дать мне, а что я могу дать Украине. И мне кажется, что именно в этом заключается любовь к своей стране. И вообще между людьми тоже. То есть не что я могу получить, а что я могу отдать. А разочарование в том, что очень многие люди до сих пор этого не поняли.
А студентка архитектурного института Ульяна Вербицкая до сих пор носит траур по своему отцу Юрию, сейсмологу из Львова. Мягкому и спокойному человеку, по словам всех, кто его знал, который в конце прошлого года ушел с работы и поехал в Киев, чтобы участвовать в манифестациях на Майдане. Он работал на кухне в лагере демонстрантов, готовил им бутерброды и поддерживал коллег горячим чаем и горячими словами. 22 января этого года, после 2 месяцев противостояния с милицейским спецназом, тело Юрия Вербицкого Вербицкого со следами страшных пыток было найдено в лесу в окрестностях украинской столицы. В последний раз Ульяна видела отца в одном из киевских госпиталей, куда он попал с осколками разорвавшейся гранаты со слезоточивым газом в глазу. Через некоторое время его и его товарища, журналиста и активиста протестного движения Игоря Луценко, похитили из больницы несколько неизвестных мужчин. На следующий день Луценко вернулся, зверски избитым, но живым. Похитители, по его словам, били их, пытали и все время спрашивали об активности на Евромайдане. Потом их обоих, видимо, в разных местах, выбросили в лесу на морозе. Луценко сумел добраться до людей, а отец Ульяны нет. Экспертиза показала, что он, не имея сил пошевелиться, замерз насмерть. По данным новых властей Украины, смерть Юрия Вербицкого была прямо санкционирована высшими офицерами и чиновниками МВД и Генеральной прокуратуры правительства бывшего президента Виктора Януковича. Из 13 человек, объявленных подозреваемыми по этому делу, до сих пор арестован лишь один. Он содержится в одной из тюрем Киева в ожидании суда. Александр Гостев, Радио Свобода.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.